Глава 6. Тимур долго рассматривал слизень, положил его на грудь и, скосив глаза, гладил шероховатую мягкую поверхность. Попытался надорвать ее ногтем, потом снял с ремня нож. Микроавтобус катил по приграничной, наименее опасной части зоны к лагерю Нейчаза, и Тимур впервые задумался, как Растафарыч собирался выпускать его из ящика. А из лагеря, если на то пошло, ведь наверняка волосатый раньше провозил сталкеров, когда в машине кроме него никого не было, и выпроваживал их до того, как заезжал на территорию лагеря. А что теперь? У Растафарыча, может, и плана никакого нет на такой случай. Что если в лагере начнут выгружать барахло из микроавтобуса? Не один же он будет это делать. Наверняка подвалит те, кому предназначены присланные из института приборы. Откроют длинный ящик в салоне. А тут еще и филин с двумя бандитами рядом. Но сделать Тимур ничего не мог. Оставалось лишь ждать. Прижав ладони артефакт к груди, он осторожно погрузил в него кончик ножа. Показалось, что слизень шевельнулся. Да нет. Это просто машина качается, а с ней ящик, и сам Тимур. Он провернул нож и вытащил лезвие, отведя в сторону надрезанный кусочек. Слизень вздохнул. То есть он слегка раздулся и опал, при этом послушался какой-то невнятный звук. Тихий, он раздался совсем рядом, только поэтому барабанные перепонки и уловили его сквозь рокот мотора, стук камней под днищем машины и скрип жести. Тимур приподнял голову, уставившись на то, что открылось под шкуркой. Взялся за нее двумя пальцами и медленно потянул, обнажая влажный слизистый бок. А ну что, живое? Плоть артефакта напоминала желе и слегка подрагивала. В глубине ее проступало что-то неаппетитное, вроде светящихся внутренностей. Изогнутые мерцающие пласты, гирлянды лиловых почек, длинные колбаски, синеватые комки. Слизень опять дрогнул, словно ему было больно. Что это за артефакт такой? Артефакт — это сросшиеся, спрессованные или слипшиеся комки травы и почвы, древесины и камней. А тут явно живой организм. Но аномалии не создают жизнь. Они преобразуют фрагменты окружающего мира за счет своей аномальной энергии. Они изменяют и убивают, но не зарождают. А это? Осознав, что, возможно, делает слизню больно, Тимур вернул надрезанный кусочек шкурки на место. Тот сразу прилип. Из-под краев проступило клейкое вещество, похожее на древесную смолу. Идущий из разреза мутный свет погас. Вверху раздался голос огонька.
«Эй, водила! Че там впереди?»
Тимур стал заворачивать слизень в зеленуху. Донесся голос Растафарыча.
«Что-что? Дорога! Рот, стало быть, тухел! Че там еще может быть?»
«Какой еще тухел?» — проворчал огонек. «Я видел там что-то».
«Что?» — сразу насторожился Филин.
«Да это подозрительное что-то».
«Ой, тебе вечно что-то мерещится!» — заворчал Жерсть, после чего сквозь рокот двигателя донеслись выстрелы.
Тимур сунул слизень в карман. С частым стуком пули ударили в правый борт и в стекло, которое, скорее всего, было бронированным. Глухо заухал Филин, машина сильно качнулась. Ящик затрясло, когда микроавтобус пошел юзом, и Тимур, оставив локти, упираясь в стенки. Закричал Растафарыч. Дружно завопили жертв с огоньком, машина накренилась и рухнула на левый бок. Тимур вскрикнул, больно ударившись плечом, но вряд ли кто расслышал. Взвыло заглох двигатель, захрустили кусты. Потом его приложил лбом о крышку. Придя в себя, он почувствовал, что задыхается, и не сразу врубился в происходящее. Решил, что находится в гробу, заорал с перепугу, забился, колотя по металлу. Сверху доносились крики и выстрелы. Кое-как согнув ноги, Тимур уперся коленями в крышку ящика. Жесть выгнулась, скрипнула запорные скобы, одна щелчком отлетела, другая затрещала и лопнула, отчего крышка распахнулась, ахнув по борту машины, которая теперь стал полом. Он выкатился из ящика. Автобус лежал на левом боку. Обе дверцы справа распахнуты. В них высунулись бандиты и двое людей в камуфляже. Все они стояли на спинках кресел, оказавшись сверху. На четвереньках, вытирая кровь с рассеченного лба, подполз Растафарыч.
«Школьник, ты как?
Я думал, конец тебе!» Детнулся с перепугу.
«Надо выбираться», — прошептал Тимур, нащупывая пистолет. Люди через дверцы лезли из машины на склон глубокой канавы, в которую они свалились. Снаружи стреляли.
«Рюкзак где?»
«Вот он, вот!» Волосатый за лямку подтащил к нему рюкзак. Тимур схватил его и встал на колени.
«Как на вылезти? Лобовуха цела. Дверца с этой стороны к земле прижала. Люк в потолке есть.
Тихо ты!»
Продев руки в лямки рюкзака, он вслед за Растафарычем сунулся к люку. Бандиты и камуфляжная пара уже выбрались из автобуса. Хорошо, что ни один при этом не кинул взгляд, а то было бы чему удивиться. Растафарыч открыл пластиковую крышку, сдвинул стекло и вылез, дергая обтянутыми голубой джинсой ногами. Тимур сунулся за ним, понял, что рюкзак не пустит, снял его, выбросил наружу и полез следом. Сверху опять застучал и выстрелы. Выпав из люка на землю, Тимур схватился за рюкзак.
«Что делать будем?»
— шепотом спросил Растафарыч. Пятеро лежали на склоне, выставив головы, и стреляли по тем, кто атаковал машину. Та перевернулась в самом начале канавы, другой конец, который густо зарос бурьяном. Растафарыч полез наверх. Оттуда донеслось нарастающее гудение, от которого у Тимура будто оборвалось все внутри. Привстав, он вцепился в ноги волосатого, сдернул на дно канавы и упал рядом.
«Ты что? Лежи!»
Донесся предостерегающий крик жерди, гудение перешло в надсадный вой, а потом канаву накрыло волной жара.
«Святой Вудсток!» — Растафарыч поднял голову. «Что это фаернуло? Вроде сам большой Маврикий пукнул!»
«Жарко!» — прошептал Тимур. «Аномалия там сработала. Давай сюда, вдоль канавы, быстро!» Он отвесил водителю подзатыльник для поддерживания боевого духа, встал на четвереньки и потрусил к бурьяну. На ходу спросил, кто по нам стрелял.
«Не видел», — донеслось сзади. «Прятались они. Может, те отморозки, про которых сержант и толковал».
Выстрелы на время смолкли. Вверху шелестели кусты и ругался жердь. Уже почти добравшись до бурьяна, Тимур оглянулся. И увидел перекошенную морду филина.
«Это же Шульга!»
— закричал бандит. Тимур нырнул в бурьян, следом вломился Растафарыч. На другом конце канавы жертв повернул главарю, измазанную землей.
«Кто?» «Шульга!» «Какой Шульга?»
«Младший. Он с нами в автобусе ехал!»
Жертв от уземления приоткрыл пасть.
«Ты че, командир?»
Ошалел совсем, в зону попав. Бандит выпалил это и пригнул голову, ожидая, что сейчас твердый командирский кулак врежет ему по уху или по носу. Но филину было не до того.
«Я тебе говорю, волосатик, значит, его в ящик спрятал. В одном из тех железных. Ну, больше негде». «Кто там по нам палит?»
Они лежали рядом на краю канавы. Огонек, филин, жерть. И немного в стороне шрам с лысым. Последние двое уже показали все свои полевые умения. Сунулись из канавы дольше, чем следовало, не заметив горячего смерча, вьющегося над землей неподалеку. Жарко, ясное дело, и сработало. Шрам успел нырнуть обратно, а лысому она полил башку. Ну, не очень сильно. Но он теперь в натуре стал лысым, без всякого преувеличения, а вернее преуменьшения. Огонек достал из сумки бутылку с длинным горлышком. Сказал,
«А может, волосатый не знал, что у него такой пассажир в ящике?»
«Неважно. За ним давайте. Шульгу мне доставьте».
«Блин, опять Шульгу лови!» — перепугался жерть. «Он меня уже дважды подранил, шустрый очень. Пусть он, Огонек, сам. Ты чё творишь?»
Филин вовремя повернул голову и перехватил занесенную руку Огонька, который собрался бросить бурьян в бутылку. Из горлышка торчала тряпка, которую он поджег от зажигалки.
«Стой, придурок!»
Рявкнул главарь и пригнулся, когда среди деревьев, на другой стороне дороги, где прятались напавшие на машину, часто застучали выстрелы.
«Он мне живым нужен! Вдруг артефакт у него сейчас!»
Пули ударили в землю и в стволы деревьев за канавой.
«Туши ее!» Орал перепуганный жертв. «Бросай! Туши!»
Хладнокровный огонек швырнул бутылку через притухшую после вспышки аномалию. Кто-то из напавших оказался очень уж метким или просто удачливым. Пуля попала в зажигательный снаряд, когда тот летел над дорогой, и бутылка взорвалась с шара малого огня. Вокруг шара вспыхнуло ярко-желтое пламя, кольцом окружившее его, отчего все это стало напоминать планету Юпитер, вот только открашенную кислотными красками. Кольцо распалось искрами, они с треском погасли, и шар разгорелся ярче. Все зажмурились.
«Ну ты даешь!» — изумился жерть, не раскрывая глаз. «Чего у тебя все взрывы вечно разные?»
Филин трижды выстрелил наугад, а когда шарогаз приказал.
«Вниз! Живо! Шульга уходит! Ё-моё! Прямо не верится! Он с нами всю дорогу был! За ним! И мне его притащите!»
Жерть, мелко перекрестившись, стал сползать обратно на автобус. Огонюк спросил.
«Куда привезти? Ты чё, здесь собрался куковать?»
Филин огляделся. Лежащий ближе к зарослям бурьян шрам достал из походной аптечки бинт, перематывал почерневшую башку лысого. Жертв через дверцу собрался в машину и выставил голову из люка. Выстрелы на другой стороне дороги смолкли. Подбираются гады. Кто же это такие? А главное, сколько их? Ну, судя по выстрелам, немного.
«Вон!» —
Он ткнул пальцем в раскидистый дуб, растущий далеко справа у поворота дороги. За дубом начиналась широкая просека.
«Я там схоронюсь, ждать буду. Но вы быстрее давайте, а то вас только за кровососом на агропром посылать».
Огонек на ходу перезаряжает ТТшник, съехал к машине, жертв выбрался из автобуса, и они приспешили к зарослям, где исчезли Шульга с водителем. Шрам все еще занимался лысым, иногда посматривая на дорогу, а иногда бросая косые взгляды на бандитов. Филин развернулся к ним задом, а к дубу передом, и пополз по-пластунски, низко опустив голову. На другой стороне дороги снова застучали выстрелы.
«Теперь ходу!»
Как только деревья скрыли канаву с бандитами, Тимур вскочил. Растафарыч, потерявший кепочку и порвавший рубашку на плече, тоже поднялся. Из ссадины на лбу сочилась кровь. Дреды стояли дыбом.
«Пригнись! За мной!»
Выставив пистолет, Тимур поспешил между деревьев. Он уже понял, где они находятся. Не так, чтобы совсем близко, но не очень далеко от свалки. Да и реально и без дополнительной снаряги или оборудования, ну, достаточно того, что лежит в рюкзаке. Хотя, если нарваться на большую стадию псевдособака или кровососа, с одним-то пистолетом и ножом выжить будет трудновато. Ну, впрочем, кровососы в этих местах не встречаются. Вечерело. Тимур бежал сквозь пронизанный косыми солнечными лучами лес, вздымая ботинками сухую траву, вдыхая знакомые запахи зоны, которые, как ему казалось, успел начисто забыть за этот год. Но нет, на самом деле память о них не исчезала. И зона не забылась, как он уверял самого себя. Никуда она не делась, а сидела внутри, притаившись, и лишь дожидалась момента, чтобы снова занять свое законное место. Он трижды поворачивал, путая следы, пересек широкий ручей, обежал болотце. Выстрелы отдалялись. Растафарыч, далеко выбрасывая длинные ноги, нагнал его. На бегу схватил за плечо, спросил: «Куда мы?» «Надо!» И замолчал. Деревья расступились, они вылетели на небольшую полянку, почти идеально круглую, очень симпатичную, заросшую высокой пышной травой и окруженную кольцом из кустов земляники. С другой стороны на полянку шагнула веснушечная розовощекая девушка с неровно подстриженной русой челкой, двумя короткими косичками, в застиранной слишком большой для нее военной форме и зеленом берете на бекрень. Рукава закатаны до локтей, штанины до колен, босая, в одной руке мужские ботинки, в другой АК. Судя по автомату и настороженному лицу, она пробиралась в обход, чтобы зайти к канаве, куда свалился автобус с тыла. Тимур вскинул пистолет. Девушка-автомат. «Шульга! Вояка!» Растафарыч отскочил в сторону, пригнулся, настороженно переводя взгляд с одного на другого. Вояка добавила растерянно: «Так это вы в той тачке-то черной были?»
«А это вы на нее напали?»
«Ну да!» Тимур наморщил лоб. «Вы же народу в зону через периметр проводили. Чего вдруг в бандиты подались?» Вояка развела руками. «Ну, так вышло».
«Сколько их там?»
«Пятеро», — сказал Растафарыч, распрямляясь. Он стоял примерно между ними. Вояка посмотрела на него и нахмурилась.
«Погоди, ты ж водила институтский!»
Она нырнула в бок, уходя с линии огня, но Тимур был готов к этому и заранее прикинул, как будет действовать. Прыгнув вперед и оказавшись по левую руку от вояки, он вмазал ногой по АК. Выбить автомат из рук девушки не удалось, но Тимур отбросил ствол в сторону, чтобы пули не попали в него или Растафарыча. Он уже схватил вояку за кисть, когда на полянке появилось новое действующее лицо. То есть сначала возникла борода, которой это лицо поросло, такая большая, что хватило бы на трех карабасов-барабасов, а после и сам обладатель бороды, известный в южной зоне под кличкой Лохматый. Насколько знал Тимур, их бригада состояла из четверых. Барыга крутился в барах и в хоботе кровососа, подыскивал клиентов и передавал каплану, который вел их через периметр, всегда в те дни, когда на местном КПП дежурила прикормленная смена. Но Лохматый встречал их. Он за периметр никогда не совался, так как не любил большую землю. Вместе с воякой, которая либо хозяйничала в лагере бригады, либо помогала Лохматову доводить клиента до ближайшей точки, куда тот сам желал. К схрону Сидоровича, к сундуку или в один из небольших сталкерских лагерей на болотах. С одного человека бригада брала от 700 до 1500 долларов. Это зависело от всех обстоятельств. Насколько Тимур знал, они никогда не обманывали, заботясь о своей репутации, всегда доставляли клиентов целости и сохранности. Что ж произошло? Лохматый, стопорщив бороду, поднял берданку с укороченным стволом. Тимур ударил вояку под дых, развернул спиной к себе, схватил за горло и наставил пистолет на Лохматого. Ствол берданки смотрел точно в висок, стоящего между ними Растафарыча.
Сталкеры замерли. «И я против насилия», — сообщил волосатый.
Вояка разжала пальцы, и ее ботинки свалились в траву. Автомат она держала в опущенной руке стволом вниз, и Тимур посоветовал: «Вторую ручку тоже разожми, ну не стесняйся». АК упал вслед за ботинками. Лохматый оглаживал бороду, глаза бегали под мохнатыми бровями. Выстрелы со стороны канавы все еще звучали. Нечасто, но регулярно. «Шульга! Начало вояка!» Но Тимур перебил. «Ладно, хватит. Давайте жить дружно. Чем бы вы там ни занимались, мы вашему промыслу не мешаем». Лохматый спросил у вояки. «Эти-то откуда взялись?» «Да из машины они!» — хрипло ответила девушка. «Навстречу вот чесали». Бородатый сталкер поразмыслил и обратился к Растафарычу. «Че в машине?» Водитель обеими руками держался за воротник рубахи и часто сглатывал. По лбу из-под дредов медленно стекала капелька пота. «Что везешь?» — спрашиваю. «Приборы да ящики для образцов», — пробормотал Растафарыч. «Имей в виду, мэн, я против». «Каких еще образцов?» «Образцов аномальной флоры и фауны». «А снаряга?» — выдохнула вояка, подавшись вперед, и Тимур покрепче сжал ее шею. «Припасы, стволы». «Герла! Не вожу никаких стволов. Нет их в моем каре. Никогда не было». «Какой еще каре?» — переспросила вояка растерянно. Дочка сталкера, она не отличалась особой образованностью и знанием иностранных языков. Лохматый тяжело уставился на Тимура. Вздохнув, тот стал пояснять. «Я его подрядил провести меня в зону за 400 евро. В машине никаких стволов, ничего такого, только пара приборов, всякие ящики». 400, значит?» Лохматый скривил губы, плюнул второго под ноги Растафарыча. «Наш промысел себе забрал!» — поддакнула вояка. «Гад волосатый! Из-за тебя мы...» «А, так это не и час ваш бизнес порушил!» — догадался наконец Тимур. «Институт в этой части зоны все под себя подмел, да?» «Да!» Вояка дернулась, но Тимур держал крепко. «Нечасу, блин, невыгодно, чтобы свободные сталкеры в этом районе шлялись. А этот гад потлатый теперь сам людей в зону привозит, да еще всего за 400!» Выстрелы у канавы звучали совсем редко, но не смолкали. Лохматый напряженно думал, разглядывая Растафарыча с Тимуром, а вояка разорялась. «Вот послала зона работку! А что еще делать, а, Шульга? Теперь мы народные мстители. Грабим машины нечаса, да на базы их нападаем, на экспедиции. У них уже две базы в этом районе, а мы как Робин и мать их Гуды. Кто машину защищает?» — перебил Лохматый, и вояка сразу замолкла. «У канавы барыга с Капланом. Вы двое здесь. А кто там?» «Да, кто машину защищает?» — спросила вояка. «Кто там в наших пацанов палит?» «Владлен и Гнедиш», — ответил Растафарыч. «Охранники институтские». «А, ну это фигня», — решила вояка. Тимур добавил. «А еще Филин с Жердем и Огоньком». Вояка вздрогнула, переглянулась с Лохматым. «Ты чего врешь?» — подозрительно спросил тот, сжимая ствол Растафарыча, который от страха уже вспотел весь до кончиков дредов. «Что Филин со своими в автобусе институтском делать будет?» Продолжая сжимать шею вояки и не пуская нацеленного в грудь лохматого пистолета, Тимур пожал плечами. «Не знаю. Меня здесь давно не было. Это тебе лучше знать, как они в тот автобус попали». «Погоди, лохматенький!» — закричала вдруг вояка. «А ведь слыхала я, краем уха, в берлоге слыхала, что Филин теперь вроде под нечасом ходит». «Угу!» — протянул лохматый и снова задумался. Потом тряхнул головой, удерживая берданку одной рукой. Другой запустил в бороду, выудил из нее какую-то щепку, оглядел, сунул в зубы и принялся жевать, как спичку. «Так, надо отзывать парней. С Филином связываться нам не резон». Он опустил бердангу. «Шульга, ствол к земле, мы уходим». Когда дульный срез перестал вжиматься в висок, Растафарыч, пошатнувшись, снова схватился за воротник и попятился, путаясь ногами в высокой траве. «Шульга, ну отпусти ты меня уже!» — взмолилась вояка. «Че пристроился сзади, как глубок? Нам валить пора! Там же Филин! Не слыхал, что тебе сказано?» Не спуская с лохматого настороженного взгляда, Тимур отпустил ее. Вояка, потирая шею, сразу отпрыгнула. А лохматый зажал берданку под мышкой, сунул два пальца в рот и свистнул. «Длинно, переливчато, громко». «Почему вытекаете оттуда?» — спросил он, когда почти сразу после свиста выстрелы у канавы смолкли. «Филин не знал, что я в автобусе прячусь», — пояснил Тимур, убирая пистолет в кобуру. «Он вообще-то за мной охотится. И Растафарыч он пришьет, если узнает, что тут пассажира вез». «Из-за долго стался, что ли?» — подала голос вояка. «Лохматенький, так что, здесь их дожидаться будем?» «Что ты про Стаса знаешь?» — спросил Тимур. «Да только то, что он Филину должен». Бородатый сталкер покачал головой. «А здесь не будем ждать, к каналу пойдем. А вы?» Он посмотрел на Растафарыча, на Тимура, которому его взгляд совсем не понравился. «Пошли с нами, что ли? Все равно обдеваться вроде как некуда». «Не нашли их», — выдохнул жертв, у которого от ползания снова заболелась рана. «Как в зону канули». Вожак, так и не выстрелив, повернулся. Жертв, прижав руки к ребрам, улегся в высокой траве. Огонек присел за дубом на курточке и низко опустил голову. «Упустили олухи позорные», — сказал Филин. «Они зигзагами там,
— пояснил Огонек. — Это Шульга, он понимает, как с погони уйти.
В кустах на другой стороне просеки щелкнули 3 выстрела, 2 пули впились в дуб, 3-я пролетела прямо над большим хрящеватым носом лежащего на взнить жерди, и тот зажмурился. Издалека донесся длинный переливчатый свист, выстрелы смолкли. Некоторое время бандиты прислушивались, потом Филин сказал Огоньку: — Проверь, что там. — Чего-то я никого больше не вижу.
Жертв перевернулся на бок, расстегнул рубаху и стал осматривать сбившуюся повязку, сквозь которую проступило пятно крови. Огонек снял сумку с ремня, улегся и пополз в обход дуба. Положив руку с пистолетом в развилку между толстыми сучьями, Филин прикрывал его. Солнце садилось. Желтые столбы, в которых кружились пылинки и всякая мелкая лесная сволочь, наискось рассекали воздух, начинаясь между кронами, упираясь в засыпанную палой листвой, поросшую травой и мелким кустарником землю. Среди этих столбов и в накрытых тенями участках ничто не шевелилось. Нападающие растворились в тихом пятнистом сумраке. Подул ветерок. Зашелестела трава. Жертв, дернувшись, схватился за пистолет. Из-за дуба показался огонек, опустился на корточки, привалившись к стволу.
— Нет никого. Трава примята, ветки обломаны. Следы к каналу идут, кажись. И кровь на земле в одном месте. Еще гильзы.
Филин убрал руку с пистолетом из развилки и выпрямился. Жертв сел, потирая поясницу. Со стороны канавы с машиной донесли шаги, и они повернулись туда. Между деревьями показали шрам с оклемавшимся лысым. Они достали из автобуса свои рюкзаки, на ремнях висели кобуры с какими-то импортными пистолетами, а под мышками УЗИ. Голова лысого была замотана бинтом.
— Вы нас бросили! — обвинил шрам, останавливаясь перед бандитами.
Голос его по-прежнему ровным и сухим, лицо спокойным, но взгляд настороженный. Филин сунул пистолет под мышку и сплеснул руками.
— Да не в жизнь! Ты что говоришь, служивый?
— Вы оставили нас в канаве, а сами разошлись в разные стороны, не сказав, куда идете, — добавил лысый с угрозой.
— Шеф ваш сказал, вы опытные, да полевых условий охочи, — возразил Филин.
Жертв с огоньком из-под тишка наблюдали за вожаком и тихо веселились. Они знали эти интонации. Филин издевался.
— Я же видел тебя, служивый, жарко кумпола палило. Ты теперь у нас опаленной зоной. Первое крещение прошел. Ну, отошли мы, чтобы не мешать твоему боевому товарищу медицинскую помощь оказывать. Знал ведь я, что вы нас догоните, вот остановился, даже подождать. Хотели бы кинуть вас, так стал бы я по дубам этим загорать, а?
Он окинул институтских охранников с виду серьезным и вежливым, а на деле насмешливым и издевательским взглядом. Лысые со шрамом переглянулись, не зная, как реагировать. Филин заключил.
— Ладно, кто бы на тачку не напал, ушли они теперь. И Шульгу уже не нагнать. Так что топаем быстрее в наш схрон. В логове его перехватим. Никуда не денется.
Канал, кривые бетонные скосы в трещинах и выбоинах, грязная зеленая вода, быстрое течение, сломанные ветки, трупы мелких мутантов и омут. К нему сходились несколько каналов поменьше, а также трубы старой дренажной системы. Большое круглое отверстие одной из них темнело в том месте, куда лохматый с воякой вывели Тимура и Растафарыча. Мутная жижа плескалась под бетонным сводом. Над ней покачивался небольшой плот. 5 бревен, настил из досок, прибитые к ним ящики. На плоту лежала пара весел и шест, в задней части стоял бочонок с водой. Когда один за другим перебрались на плот, Растафарыч показал на бочонок и спросил: — Пить ее можно? — Хлебай! — разрешил лохматый, и вояка добавила: — Это дождевая! Взявшись за край бочонка, Растафарыч сунул в него голову. Пока сталкеры отвязывали веревку от торчащей из бетона арматуры, Тимур осмотрелся. Снял рюкзак, положил возле ящиков и прошелся по плоту. Погрузившись в воду, вояка оттолкнулась от нижней части трубы. Вода достигла примерно ее середины. Они могли стоять, выпрямившись в полный рост и не задевая макушками бетон. Когда вояка вывела плот в канал, течение подхватило его, девушка крикнула: «Эй! Закрепитесь!» Лохматый копался в одном из ящиков, Растафарыч все еще мокнул в бочонке, а Тимур схватил веревку, до того наброшенную на арматуру. Кинул петлю на торчащий из-за бетона железный крюк, затянул скользящий узел. Течение сразу прижало плот к склону канала. Вояка опустил шест. Вверху показались 2 головы. Тимур взялся за пистолет, но Лохматый буркнул: «Спокойно, Шульга!» и махнул рукой. Плот качался на мелких волнах. Барыга и сильно хромающий каплан спустились по склону. Правое бедро каплана перетягивало жгут. У него была берданка, как у лохматого, а барыга держал охотничий дробовик с перемотанной изолентой стволом. Бригада выглядела не слишком презентабельно. Одежда старая, потертая, порванная и не однажды зашитая. Стволы плохенькие, снаряги особой на плоту не видать. Даже ТТшник Тимура в сравнении с берданками и дробовиком выглядел нехилым стволом. Да и взгляды, которые Лохматый иногда бросал на его рюкзак, а вояка, оба ботинка которой, это выяснилось, когда уже на плоту девушка наконец обулась, просили каши на обувку. Нехорошие эти были взгляды, настораживающие. Каплан его узнал и вяло кивнул, хромая к плоту. А барыга схватился за висящий на плече обрез, и лишь поспешное разъяснение вояки успокоили его. «Филин?» — изумился он. «Во дела! Кто-то мне показалось, вроде жеть там в траве нарисовался. Хорошо, что мы слиняли. Ну ладно, этот хлопец, значит, свой брат, сталкер. А вот тот волосатый нам зачем сдался? Давай отплывай быстрее!» — буркнул Лохматый, отходя к носовой части плота, куда прохромал Каплан. «Пока Филин со своими здесь не появился». «Да он к схрону их нему, небось, сразу пошел», — возразила вояка, налегая на шест. «Тут недалеко вроде. Шульга, отвязывай плот. Эй, барышка, а ты мне помоги». «Сама рули», — возразил тот. Встав перед бочонком, он снял с торчащего из него гвоздя продавленную кружку, зачерпнул воду и выпил залпом. «Мы там воевали, а вы по лесу гуляли».
«Это кто это гулял?» — возмутилась вояка.
Тимур снял петлю с крюка, и она оттолкнула плот от берега.
«Меня Шульга чуть не грохнул на поляне, пока разобрали, что к чему».
Растафарыч, с дредов которых стекла вода, старался держаться ближе к присевшему на корме Тимуру. А тот передвинул кобуру почти на спину, положил руки на колени. Поза казалась расслабленной, но взгляд перебегал от сталкера к сталкеру. «Так вы теперь разбоем промышляете?» — спросил он. Подхваченный течением, плот быстро поплыл между бетонных берегов. Солнце село. Над мутной зеленой водой дул прохладный ветер. Отражение облаков дробилось на мелких волнах. Впереди канал круто избегался.
«Не разбоем, а робины гудомы!» — возразила вояка, положив шест.
«Сказано ж тебе, институт нам весь бизнес попортил. Меня едва не захватили, Лохматика вон чуть не пристрелили.
А меня в городе менты загребли, хоть раньше бабки брали и не жужжали», — пожаловался барыга. «Еле сбежал, когда в бобике ментовском везли. И мы теперь жестоко мстим». Заключила вояка.
Каплан сидел на носовой части, вытянув раненую ногу, над которой с ножом и мотком бинта в руках склонился Лохматый. Они тихо разговаривали, изредка бросая взгляды на Тимура и непривычно молчаливого Растафарыча.
«И где вы теперь обитаете, мстители?»
«Ну, в доме одном, там дальше». Вояка махнула рукой в сторону, куда плыл плот. «Тип схрон там у нас». «Ну, не совсем схрон, потому что это не схоронен он, а на виду прямо у всех. Ну, в общем, там наша база».
«И давно вас не сейчас из бизнеса попер?»
«Да уж пару месяцев как». Тимур широким жестом обвел плот.
«Много наметили за истекший период?»
«Ну, добра вроде не шибко набрали».
«А ты не шуткуй, не шуткуй», — недобро произнес барыга. «Ты у нас гость, веди себя вежливо. А ежели что не нравится, так вон, выход».
Он показал на воду за бортом.
«А я не шуткую», — сказал Тимур. «Не сейчас и мой враг. Выходит, потому что Филин с ним спелся, а Филин за мной охотится».
«И чего это он за тобой охотится, Шульга?» — подал голос Каплан. Лохматый закончил с его ногой, и сталкер выпрямился, опираясь на берданку.
«Не знаю», — ответил Тимур, ощущая тяжесть артефакта в кармане куртки.
«Это ты у него спроси при случае, а потом мне расскажешь, чтоб я тоже в курсе был».
«Может, и спрошу, да вот только...»
— начал Каплан и не договорил, потому что вдалеке за кронами деревьев, растущих по берегам канала, раздался рокот.
«Ой, мама! Вертушка!» — вояка аж присела. «Армейская! Узнаю по звуку! Патруль!»
Все замерли, вслушиваясь. Каплан нагнулся к присевшему на ящик Лохматову и что-то быстро прошептал, кося в сторону Шульги Растафарыча. Бородатый сталкер кивнул, встал, зашел к ему к краю плота. Каплан похромал к правому. «Прочь полетел!» — вояка шумно перевела дух. «К периметру, кажись!»
«Чего это они разлетались, а? Не нравится это мне?»
Тимур не слушал. Притянул к себе Растафарыча, шепотом отдал ему приказ. Водитель сначала нахмурился, потом пожал плечами. Тимур выпрямился, а Растафарыч, наоборот, присел, вытянув в сторону руку. Дальше все произошло очень быстро. Лохматый, чья берданка лежала на ящике в стороне, бросился к Тимуру, занеся охотничий нож. Каплан скинул свое оружие. Вояка вообще ничего не успела понять и только ойкнула от неожиданности. Зато давно просекшая ситуация барыга прыгнул к центру плота, где лежал его дробовик. Тимур с криком «Индеец, давай!» бросился под ноги Лохматого, а Растафарыч схватил лежащий вдоль края плота длинный шест, на который как бы незначе положил руку.
Лохматый с руганью полетел на доски. За его спиной вскочивший Тимур выдернул из кобуры пистолет и выстрелил барыги по ногам. Растафарыч с тонким протяжным скриком махнул шестом и врезал по коленям Каплана, а потом, провернув длинную палку, как заправский кунг-фист, обрушил ему на голову. От ног Бороги разлетелись красные брызги. Повернув ящик, он налетел на Лохматова, зацепился за него, как перед тем бородач за Тимура, и упал в воду.
«Вслед за ним! Прыгайте, но...»
Громовым голосом проорал Тимур и выстрелил над головой приподнявшегося Лохматова.
«Шульга!» — начала вояка. «Грабануть нас решили, уроды! Совсем совесть потеряли! В воду пристрелю!»
Он ногой ударил Лохматова по голове. Тот перекатился на бок, схватил Тимура за ступню и дернул, но не сумел прокинуть, присев на второй ноге. Тимур обхватил бочонок с водой и вытянул руку с пистолетом так, что ствол почти уперся в бородатое лицо. Сзади раздался стук шеста, ругань Каплана, потом громкий плеск воды. «Ныряй, борода!» — приказал Тимур и пнул Лохматова подошвой в плечо. Сталкер раскалился, привстал, сжав кулаки. Тимур выстрелил. Он хотел, чтобы пуля пролетела прямо возле уха, но слегка не рассчитал. Лохматый ахнул, поднес к уху ладонь, а когда отнял, на ней была кровь из разорванной мочки.
«В воду!»
— повторил Тимур, выпрямляясь. Сзади подскочил Растафарыч, держащий перед собой жест, будто спортивный прыгун. Концом его подцепил Лохматова и отбросил назад. В последний момент тот успел схватиться за шест, выдал его из рук Растафарыча и свалился в воду. «Ты ж против насилия!» Тимур повернулся кругом, окидывая взглядом плот, который течение понесло к повороту канала, и повел пистолетом в сторону трех голов сзади.
«Я против насилия над собой!»
— возразил Растафарыч, глядя на застывшую посреди плота вояку.
«А ты, герла, чего ждешь?» «Купайтесь и размножайтесь, как завещал нам большой Маврикий. Водные процедуры полезны для нервной системы. Въезжаешь?»
«Мужики!» — простонала вояка. Она побледнела так, что даже веснушки стали почти не видны. «Я ж не знала, что они... Да я бы ни за что! Шульга, я при чем? Это Лохматый с Капланом, они злые, а я нет. Я только...»
«Прыгай!»
— сказал Тимур безжалостно, и Растафарыч кровожадно кивнул.
«А вот хрен вам!» — ответила вояка и сел по-турецки. «Стреляйте, я не прыгну. Я плавать не умею. Воды не приношу вообще. С детства мне это клаусофобия!»
«Боишься Дедов Мороза, герла?» — удивился Растафарыч. «Или ты гидрофобию имела в виду?» Позади три сталкера плыли к берегу. Расстояние между ними и плотом увеличивалось, и Тимур опустил пистолет, но пока что не прятал его в кобуру. Растафарыч принялся собирать разбросанное по доскам оружие. Проходя мимо Тимура, хлопнул его по плечу и повел подбородком в сторону вояки.
«Ты как, хоть школьник, а мне пиплов, которые плавать не умеют, в воду бросать вер не велит. Не могу я так, не по-нашему это. Чему нашему?»
— спросил Тимур, косившись на вояку, которая с надеждой прислушивалась к разговору, приоткрыв рот.
«Ну, не по-растафарски закопать тебя в конопле. Пусть герла с нами дальше плывет».
«Ну, пусть плывет». Тимур сунул пистолет в кобуру, и вояка обрадованно вскочила.
«Шульга, я в натуре не предательница!» — закричала она, подбегая к ним. «Я тебе говорю, мне это все не понравилось с самого начала. Людей грабить. Ну, это не для меня. Я ж честная девушка. И батя мой был. Да он в гробу перевернулся бы, если бы узнал, кем его дочура стала. Ну, деваться мне некуда было, понимаешь?»
«Ладно, заткнись уже», — сказал Тимур устало. «Где это ваш дом, типа схрон впереди? Далеко плыть до него?
С километр, а то и больше. Канал дальше вокруг свалки идет, а там в такое ответвление свернуть надо слева. Дружки твои быстрее нас не доберутся?»
«Не!» Снова порзавевшая вояка замотала головой так энергично, что казалось, сейчас веснушки застучат друг от друга.
«Пехом никак! Там же дальше по берегам опасно становится. Они и без стволов теперь, и без всего. К утру разве что, не раньше. Ну что ты грозишь мне, сволочь?»
Обозлилась она и показала кулаком одну из трех фигур, выбравшуюся на бетонный скос дальше позади. Плот миновал поворот, и трое сталкеров пропали из виду.
«А ты куда направляешься, Шульга?»
«Да мне на свалку надо». «Растафарыч, а ты?» Тот ответил, приглаживая дреды.
«В лагерь не час пойду. Больше мне некуда. Он возле бывшего колхоза «Красное знамя Октября».
«Ой, я знаю такой», — обрадовалась вояка.
«И лагерь ваш знаю. Я тебя туда проведу. Растафарыч, значит? Меня Машей звать. Или, если по-нормальному, Мария Натановна Подберезовикова. Очень приятно. Батя мой, Натан, известным сталкером был».
Она схватила руку Растафарыча и принялась трясти. Задрала голову, слушаясь, и добавила за беспокойством.
«Слышите, обратно ракочет вертушка. Кажись, навстречу нам летит».